На прошлых уроках православия мы вместе с протоиереем Ильей Шугаевым искали ответ на вопрос, почему наши дети уходят из воскресных школ. И выяснили, что одной из причин такого ухода является то, что внутренний мир подростка оказывается невостребованным и нераскрытым ни в семье, ни в школе. Ребенку негде выговориться, его некому выслушать, от него же самого требуется больше молчать и слушать, чем говорить. Но как ему при этом общаться? Как отстаивать свою позицию, а ведь она у него есть. Если никак, то итоги такого ущербного взаимодействия плачевны. Переход из мира детства во взрослую жизнь становится для современных детей все сложнее и сложнее. Многие молодые люди просто не могут найти свое место в мире взрослых. Духовно-нравственный кризис особенно остро отражается на семье, на воспитании детей. И отчетливее всего это проявляется в таких проблемах подросткового возраста, как наркомания, преступность, самоубийство. Казалось бы, на этом фоне уход ребенка из воскресной школы вообще не проблема. Однако это не так. Все эти явления в той или иной мере отражают общие трудности перехода от детства к взрослости и являются кризисными этапами в развитии личности. Но всегда ли так было? Разве во все эпохи и во всех культурах подрастающему поколению взрослеть было так же тяжело, как нынешнему? Оказывается, что нет. И оказывается, что можно искать и находить подсказки, модели и ценные идеи в решении проблемы подросткового кризиса в традициях как нашего, так и других народов. Об этом мы и будем говорить с отцом Ильей на сегодняшнем уроке православия. А началом нашему разговору послужил следующий повод. Недавно в одной из телепередач я увидела, как юноши из племени, обитающего в дебрях Амазонки, проходили суровый обряд инициации. Им для того, чтобы перестать считаться детьми и стать мужчинами, требовалось подвергнуться укусу ядовитого насекомого. После этого юноши в течение нескольких суток претерпевали сильнейшую боль, жар, но выходили из этого испытания повзрослевшими, возмужавшими, те из них, кто остался в живых. Не все, оказывается, выдерживают подобное испытание. Вообще же под инициацией понимается целая система ритуалов и обрядов, после прохождения которых изменяется социальный или возрастной статус человека. А в узком значении инициация – это посвящение подростков во взрослые полноправные члены социума. Она является важнейшим этапом социализации личности и характерна, как правило, для первобытной культуры. Но глядя на сегодняшних подростков-переростков, никак не способных повзрослеть, возникает закономерный вопрос – неужели только в первобытных сообществах есть понимание важности такого перехода? А разве в современном цивилизованном обществе молодым людям совершать его не требуется?
Действительно, вот во все времена так оно и было. И от того, как происходит это посвящение во взрослую жизнь, кто такой взрослый, что такое, от этого очень многое зависит. Да? Если, например, на Руси, да, вот посвящение в мужчины. Ну, то есть, ну, там не совсем, не говорим сейчас не про взрослого, но оторваться от маминой юбки и перейти стать мужчиной, это в княжеских семьях, да, то есть человека сажали ребенка на коня, давали меч. То есть, вот все, ты уже взрослый, ты уже теперь не маминкин сыночек. Все, ты уже отрываешься от мамки, переступаешь от няньки, переходишь под воспитание к дядьке. Вот, уже тобой воспитанием занимается мужчина. Вот этот переход очень важен. Действительно, сейчас, может, нет такого узаконенного посвящения, но вот, к сожалению, видимо, этот пробел, он есть. И страшно, может быть, такую мысль сказать, но, к сожалению, современные молодые люди, скорее всего, посвящение во взрослую жизнь происходит через выпивку, через курение. Покурил, и я стал взрослым. Тем более, эта мысль, она очень легко поддерживается теми же самыми табачными компаниями. Курение – это выбор взрослых. Курение – это детям нельзя, а взрослые могут выбирать. И поэтому, если я покурил, значит, я уже взрослый человек, я сделал свой выбор. Вот это оно, ассоциация выдерживается. Я просто почему еще так говорю, что в советское время, я помню, мне было 10 или там 11 лет, мы гуляли с друзьями, вдруг какой-то хулиган нас там вот что-то поймал, так сказать, ну-ка, стойте, сейчас я вас, он пол там немножко пьяненький был, 18 лет, и он начал учить жизни. Вы знаете, кто такой настоящий мужик? Это тот, кто отсидел в тюрьме, однажды раз напился, там, переспал с женщиной. Вот он настоящий мужчина. Вот это четкая формула для него посвящения в мужчину. Чтобы стать настоящим мужчиной, вот три этапа прошел, все, экзамен сдал, ты настоящий мужик. И, естественно, вот я думаю, что вот в какой культуре, да, вот в каких вот таких ценностях будут жить молодые люди, это очень важно. Поэтому приведу пример, как можно этому противостоять. Это может быть не про посвящение, но вот я думаю, это вот из той же оперы. В первом классе ребенок приходит из школы и говорит: «Пап, вот у всех телефоны, тоже хочу иметь телефон, сотовый телефон». Ну, первый год мы как-то отбивались, зачем тебе телефон, не нужен. До второго дотянули, вот это все, разговор о телефоне продолжается. Ну, думаю, ладно, уже, может быть, все-таки можно и купить. Но внутреннее сопротивление есть, как будто, то есть, чтобы доказать, что ты полноценный человек, тебе должен быть телефон. Нет телефона, но ты не полноценный человек. Вот, ну, тут как бы не взрослость, но посвящение такого нормального человека. Я говорю: «Хорошо, ладно, вот телефон покупать не буду». Пошли в туристический магазин и купили хороший так, набор. То есть складной наборчик, там и пассатижи, там и ножик, там и отверточка, там еще всякие шила, там еще что-то. Много разных вещей, все это вот в таком оригинальном наборчике. И на следующий день все дети приходят тогда в классе, так раз, вот свои телефоны повыложили, все, они нормальные, вот они ими играют, все хорошо. Наш сын выходит, вылезает этот свой ножичек. Все парни: «Ой, дай посмотреть, какой наборчик, а тут раскладывается». Все. И совершенно другое уважение к ребенку, потому что он настоящий парень, у него ножик, у него там, ну, правда, учителя запретили носить ножи, если в класс, но, тем не менее, на некоторое время хватило. То есть вот кто чем может хвастаться, чем гордиться, чем будет ребенок гордиться, новым телефоном или инструментом, который у него есть? Вот в чем взрослость? На следующий год, когда там тоже была такая же проблема, мы купили вот в каком-то магазине такой наборчик. Смотрю, интересный наборчик в чемоданчике, в таком застегивающемся. Отвертка, пассатижи, две отвертки, крестовая, плоская, пассатижи, уровень и что-то еще. Рулетка и молоток. Вот такой там 5-6 предметов. Все это аккуратно складывалось, стоило вообще какие-то копейки. Купили, все, вот тебе набор. Ну, купили просто так для ребенка. Вдруг, смотрю, на следующий день берет портфель и вот этот чемоданчик. Раз. И пошел в школу. Говорю: «Ты куда пошел с инструментами-то? Ну как, пап, там что-нибудь починить надо будет, там еще что-то». И действительно, там приходит он: «Ага, пап, я сегодня парту починил, я там шкаф». То есть учитель уже знала, что вот у нас, да, вот у нас там шкаф сломался, ты иди там, вот почини, пожалуйста. И вдруг совершенно другой авторитет в классе, да, то есть вот, что, оказывается, есть парень, который вот в классе, у него инструменты с собой, он там может все починить. То есть вот чем ребенок будет гордиться? Телефоном, этой игрушкой навороченной или способностью что-то делать? Вот, что делает его настоящим мужчиной? Да? Вот это очень важно. Поэтому вот в этом мире мы должны постоянно вот не бояться навязывать свои ценности. Ну, не навязывать, а, скажем так, восстанавливать, погружать ребенка в настоящие ценности. Вот он конючит, просит этот телефон, но ты авторитет у своих одноклассников гораздо больше получишь тем, что у тебя будет настоящий инструмент, и ты можешь быть мастером своего дела, то есть ты будешь настоящим мужчиной. Вот все, на тебя будут смотреть девчонки даже по-другому, потому что ты настоящий парень, ты все можешь. То есть вот не идти на поводу у тех ценностей, которые навязывает современная культура, а что-то противоставлять свое, вот это очень важно.
Во время этого рассказа мне вдруг вспомнился разговор практически на ту же тему, состоявшийся 8 лет назад, когда в Школе народной культуры вовсю шла подготовка к Покровской ярмарке. И тогда заместитель директора этой школы Александр Владимирович Лузенин, ныне Ирий Александр, говорил практически о том же, о чем сегодня отец Илья. Об отношении детей к современным гаджетам и к вещам, сделанным своими руками. Что из них приближает ребенка к самостоятельности, ответственности, взрослению, а что, напротив, отдаляет, догадаться несложно. Но особое внимание Александр Владимирович обращал на то, что нередко кнопочные помощники человека становятся его же врагами. Кнопки на домофоне, кнопки на банкомате, кнопки на кассе в магазине. А дома стиральная или посудомоечная машина, СВЧ-печь, телевизор, компьютер, ну и, конечно же, телефон. Куда сейчас без него? И всей этой техникой человек управляет простым нажатием кнопок. И ребенок с младенчества усваивает, что именно таким образом и устроен наш мир. Все проблемы и все задачи в нем решаются вручную, без всяких усилий и трудов. Нажимай нужную кнопку, и ты хозяин жизни. Чем круче гаджет, тем авторитетнее хозяин. Иллюзия, разумеется, но дети-то в нее верят. И пока не знают, что жизнь поставит перед нами такие задачи, для разрешения которых придется поработать и головой, и руками, без кнопок. Но умеют ли это делать современные дети? Чаще нет, чем да.
Дети сейчас живут, ну так, без лишних слов, в виртуальном мире. То есть они пользуются благами цивилизации, они умеют многое, что не умеют их бабушки, например, с сотовыми не разбираются очень легко, своими телефонами. Да? Но удивительно то, что при этом они не могут объяснить ничего из того, чем они пользуются. То есть они только пользователи. Да? А создать что-то своими руками или просто хотя бы понять, как эта вещь работает, не изучив ее поглубже, да, им не хватает, может быть, усилий. У детей возникает ощущение, что они такие маленькие и всемогущие повелители вещей. То есть, такие маленькие, то есть, потому что вещи, которые современного состояния техники, они очень удобно управляются. Все, 2-3 нажатия, все сделать. А вот, например, возьмем вот простая вроде бы вещь, она как мычание, да, простая такая. Вот лошадка, да, колесики крутятся, да, у нее колесики все крутятся. Вот. Она совсем, то есть по виду она внешне напоминает лошадку, да. Но вот сделать такую лошадку, это не нажать 2-3 кнопки, да, это нужно ребенку потратить, занятий где-то 4 занятия, а то и 5 бывает, когда не получается все с первого раза. Чуть неправильное движение, на кнопку неправильно нажали, что будет? Ничего не будет у вас, да? А здесь чуть-чуть не туда стукнули, голова у лошади скололась, все, потому что не по древесине вы пошли, чувство материала исчезает. То есть говорим о том, что дети не владеют, по большинстве своем, ощущением предмета, ощущением вещи, ощущением своей причастности к этим вещам. Они только все используют. И поэтому они и не ценят. Потому что вещь, например, взять тут тоже их любимый телефон, да, который у каждого ребеночка сейчас есть в целях безопасности. Если он ломается, то его починить уже невозможно. Что-то там внутри сломалось и все. И вещь, куда он годится? Никуда. Абсолютно никуда. Возьмем вот эту вещь, да, просто вот показываю. Одна, совершенно другая вещь. Она ломается, если, да, даже вот так получилось, так упала, отломилось ухо у лошадки, да, например. Мы ее можем приклеить, и она опять будет лошадкой, ей опять можно играть, да. С сотовым телефоном, да, даже если он сломался, играть очень трудно, он свою функцию не выполняет. А вот эта лошадка игрушечная, она свою функцию выполняет. То есть вещь, которая произведена самим ребенком, она проста, но в то же время она более долговечна. Вот вечность, вечность и такие вещи совместные. Готовить любую вещь без применения характера нельзя. Любую, самую простую вещь. Будь то вот и игрушка, будь то какая-то вот такая поделочка простая, да, вот взять такую, ну просто, в общем-то, это закладка для книги, в общем-то, да. То есть, чтобы ее сделать, нужно применить первое – волю, второе – настойчивость, терпение, те качества, которые, в общем-то, необходимы везде. В общем-то, и без них, в общем-то, так, если говорить уже о духовном значении, да, то спасение без терпения невозможно, да, то есть… И вот, а как терпение в нашей жизни воспитать? Ну, очень трудно, потому что мы очень все нетерпеливы. Ну, не включается чего-то. Надо маму позвать, мама включит там. Или сказать, папа, подойди, нажми на какие-то кнопочки, чтобы оно заработало. То есть ребенок очень нетерпелив. А то тут как? Тут сам предмет сопротивляется. Поэтому мастерство, любое мастерство, оно вот... Те, как бы сказать, христианские, если говорить о духовном развитии, качества у человека в первую очередь развивают. Поэтому вот как-то вот совершенно естественным путем, наверное, вы заметили, что при многих монастырях были развиты промыслы. Потому что вот труд человеческий, он помогал труду духовному. Вот так. Он укреплял, как бы сказать, и общину саму, да, то есть вещи продавались и имели с этого монахи доход, но самое главное, что монах в процессе труда, он молился, то есть он совершенствовал свою душу, ну и труд, в общем-то, он всегда не был в стороне вот от в целом совершенствования человека, потому что без труда как о каком совершенстве не может быть речи. Само по себе трудно сделать что-то лучше.
О великой воспитательной силе труда люди знали всегда и везде. И на Руси, и в других странах, и в древности, и в 20 веке. Многие наши современники помнят об этом и сегодня. Однако использовать эту силу год от года становится все труднее и труднее. Но как и где можно заставить ребенка, тем более городского, трудиться, заниматься чем-то добрым и полезным, если сказка «По щучьему велению, по моему хотению» для многих наших детей стала явью? Нынешних емелей пустыми нравоучениями по поводу пользы труда с печи не стащить. Просто говорить об этом так же бессмысленно, как повторять слово «халва». Трудовым опытом с ребенком можно только делиться. А для этого взрослые сначала должны помочь ему подыскать подходящую работу, а затем показать, как ее выполнять. И на этот счет у отца Ильи имеется несколько подсказок.
Я думаю, что можно вот просто так придумывать, какие добрые дела, бабушек через дорогу переводить и так далее, это тоже хорошо. Добрые дела, скажем так, может быть, не нужно думать за них. Вот это очень большая опасность, что я сейчас для детей придумаю добрые дела. Задача как-то так, чтобы у них самих было желание придумывать и что-то в этом мире менять. И в этом смысле вот для того, чтобы в нашей воскресной школе, вот я чувствую, дети получали то, что они должны получать в своем возрасте, мы долго вот так думали и стали заниматься по... Ну, следопытской системе, да, то скаутской системе. У нас открыли мы, ну, я не буду хвастаться, что мы уже много тут чего-то достигли, у нашему скаутскому отряду только где-то 8-9 месяцев, вот. Но, тем не менее, из тех программ, которые вот я знакомился, мне кажется, вот это скаутское движение, ну, пусть скаутское кому-то не нравится, то есть, да, вот мы, у нас отряд в братстве православных следопытов. Вот мы входим, да, вот в это братство, которое есть в Русской Православной Церкви. И вот мне кажется, из всех других молодежных программ, вот я увидел здесь одно из самых таких наибольших такой вот совпадений с тем, что есть потребность у ребенка. Да, пусть в младших школах, в младших классах он еще и ходит в воскресную школу, пусть учится тем урокам, хотя и у скаутов тоже там в 10-11 лет тоже дети могут уже ходить, то есть начинать занятия. Но все равно это в основном программа рассчитана на средние, на старшие классы. И самое главное, что вот это не просто какая-то такая программа, которая помогает детям в игровой форме что-то там познавать. Вот очень серьезное отношение, что это образ жизни, что это мои внутренние убеждения, что та программа, которая есть, это не просто там увеличение каких-то знаний, навыков человека. Это с каждым разрядом, там у скаутов там три разряда, потом там еще там наставники, потом еще, то есть вот восходя по ступеням каким-то, повышаясь в званиях, не в том, что у тебя знания какие-то повысились, а повышение ответственности, повышение самостоятельности. Если ты там получил третий разряд, самый низший, значит, ты просто умеешь пока собой управлять, то есть за себя умеешь уже отвечать. Второй разряд, ты уже там можешь там поход организовать за нескольких человек, других там кого-то воспитать, других скаутов. То есть вот каждый, вот, потом ты можешь там и лагерь провести и так далее. Видимо, может быть, скаутская система – это отдельный разговор, но вот обращаю внимание просто, что вот мне кажется, это один из самых таких перспективных видов таких деятельностей, когда дети и сами что-то умеют, вот у них, они вот именно в навыках, в настоящих взрослых навыках возрастают, и этих навыков много, и самостоятельность. То есть вот не говоря об этом подробно, мне кажется, вот на это стоит очень обратить внимание. Очень замечательная действительно система и вот эти занятия. И вот скаутская система тоже она построена именно на том принципе, что взрослые, конечно, будут рядом, но задача взрослых не за детей что-то продумывать, не за детей что-то делать, а сделать так, чтобы они в своем патруле, в малом коллективе умели сами задумывать, затевать что-то и воплощать что-то. Вот чтобы они были такими настоящими, такой боевой организацией, самостоятельными взрослыми. И это вот очень нелегко на самом деле. Вот я приведу один пример. Мы вот в этом году проводили первый такой скаутский лагерь, и я сам понял, что вообще у меня совершенно неправильное понимание воспитания детей. Вот такой пример. Приходим мы, такой, у нас было много походов, вот лагерь стоит, и такие вот радиальные походы. Каждый день какой-нибудь патруль в какой-нибудь дальний поход ходил. Вот с одним патрулем я тоже пошел 8 километров в одну сторону, 8 в другую, такой большой чистый. То есть тяжело с чистой точки зрения даже физической нагрузки. И вот мы пришли на какое-то такое заповедное озеро, очень такое, туда лесные тропы только ведут. Прошли эти 8 километров, устали, сели на этом берегу, так сказать, уставшие. Первая мысль моя, да, вот то есть я был и еще один руководитель нашего отряда от взрослых и несколько детей. Первая моя мысль: так, сейчас мы пришли, сейчас нужно так, ты иди дрова, ты вот иди там бересту, ты там разводи костер, ты натягивай тент. Только я рот открыл, вот второй наш взрослый, да, который был начальник нашего отряда: стоп, батюшка, садитесь, смотрим в небо. Сели, смотрим в небо. Так, дети тоже смотрят в небо. Проходит 5 минут. Но мы понимаем, надо что-то делать. Что-то есть хочется. Вот. Дети 5 минут слушают наши стоны. Так сказать. Потом у одного начинает просыпаться мысль. Давайте костер что-то разведем. Так сказать. Вот. То есть, один пошел. Стало меня опять всего. Он не так ветки складывает. Тут же надо вот так. Я сейчас не выдержу. Сейчас я ему второй руководитель говорит: батюшка, идите в озеро, купайтесь. Все, чтобы с глаз долой. Вот мне с трудом, то есть я ушел, то есть 5 минут, 10 минут купался, прихожу, так, криво, косо, то есть костер горит, тент натянут, что-то там разогревается, каша какая-то варится. То есть вот это, я понял, что я вообще не умею, то есть воспитывать детей, потому что я большой и взрослый, я-то все могу уже, но сделать так, чтобы у них была мотивация, чтобы у них возникло у самих желание. И мне очень легко организовать все это, их построить, так сказать, но они-то, батюшка за нас все решит, взрослые за нас все, нам скажут. И они будут сидеть и смотреть также в небо, пока за них. Если рядом взрослый, то ничего не надо делать. Почему? Потому что, если, во-первых, они все сделают, они не выдержат, это раз. А во-вторых, если я даже что-то начну делать, все равно кажется, что ты делаешь не так, все неправильно, тебя еще и обругают, тебя будут исправлять, и никакого желания что-то делать особо нет. Вот скажут, пнут, полечу, сделаю что-то. Вот для меня вот этот скаутский лагерь, он был, то есть я сам на себя по-другому стал глядеть. Я понял, что вообще, то есть я какой-то варвар, с точки зрения педагогики, что так нельзя, что я своими руками, может быть, да, гублю самостоятельность своих детей. Почему? Потому что, ну, я-то большой взрослый, я все умею, а он по сравнению со мной маленький такой лилипутик, который ничего не умеет. И вот, а дистанции нету, он сразу не может допрыгнуть до меня. А мои требования, ну, там есть как я, большим взрослым гигантом, так сказать, а он не может. И получается, ну, все. То есть вот умение вот, дать возможность росту ребенка, вот, уступить ему, дать ему самостоятельность, почувствовать, вот, чтобы у него возникла внутренняя мотивация, чтобы он сам, придя, вот, да, пройдя большой путь, сам сказал, все, надо ребята разводить костер. Вот это очень важно. Вот это я увидел в скаутской системе при правильном, то есть, да, построении отношений. И я сам скажу, что для меня вот участие вот в этом скаутском движении для меня явилось открытием и многим вот таким прозрением и от своих ошибок. Я сейчас вообще вот думаю, вот я, судя даже по своим впечатлениям, я понимаю, что эта программа, эта система очень правильная, если она, ну, то есть эти принципы соблюдаются.
Сижу.